29. Душа Ферранта. Произведение, приписываемое авантюристу и сочинителю Ферранте Паловичино, годы жизни 1616-1644, биография которого, наряду со многими другими источниками, легла в основу линии Ферранта в романе Эко. Некоторые сюжетные ходы Паловичино переработаны Лесажем. Паловичино был обезглавлен в Авиньоне по приговору Инквизиции. С какого места возвращаться к истории Ферранта? Роберт решил начать со дня, когда тот, предав французов, с которыми обманно соратоборствовал в Казале, прикинувшись капитаном Гамберо, утек в испанские палатки. Возможно, там его с распахнутым объятием дожидался некий Грант, обещавший забрать Ферранта по скончании войны с собой в Мадрид. Там началось восхождение Ферранта к периферии испанского света. Там он постиг, что добродетель властителей — это их самоуправство, что власть — ненасытимое чудовище, перед которым необходимо присмыкаться преданным рабом, ловя самые мельчайшие объедки с накрытого для начальников стола и иметь путь для медленного и мучительного восхождения, сначала в качестве наушника, наемного убийцы и конфидента, впоследствии выдавая себя за благородного. Ферранту было не отказать в живости ума, хоть и направленного козлу, и в той обстановке он сообразил, как надлежит орудовать, то есть либо перенял по наущению, либо усвоил по наитию азбуку царедворной психологии, которую господин Саласар в свое время втолковывал Роберту, цивилизуя. Феррант лелеял свою посредственность, низость ублюдочного рождения, не опасаясь быть недюжинным в посредственных вещах, дабы не открылось, что он посредствен в вещах недюжинных. Он понял, что когда невозможно одеться во льва, надо одеваться в лисицу. К тому же от потопия больше сбереглось лисиц, нежели львов. У всякого своя мудрость. И от лисы Феррант перенял, что игра в открытую не сулит ни удовольствия, ни пользы. Если от него требовалось распространить клевету среди чьей-то челяди, чтобы она постепенно дошла до ушей хозяина, и он был уверен в благорасположении сенной девки, то заявлял, что пойдет в кабак и напьется с кучером. А если кучер был его товарищем по обжирательству в трактире, то, по словам Ферранта, лучше было начинать с камеристки. Не понимая, что замыслил Ферант и что ему же содеяно, посылавший его терялся в догадках, а Ферант убеждался, что тот, кто собственных карт разом не открывает, держит всех в кулаке. Окружая себя неясностью, он пробуждает уважение во всех. Устраняя конкурентов, с первоначала ими были стременные пажи, потом всякие дворяне, почитавшие его ровню, он взял обычай всегда стрелять в спину и никогда в упор. Ум, сталкиваясь с подло расставленной ловушкой, пасует. Хитроумие в непредсказуемости. Если он делился намерением, это бывало лишь обманно. Наметив в воздухе какой-то жест, двигался совсем иначе, опровергая мнимое умышление. Не нападал до тех пор, пока видел, что противник обретается в полной силе. Напротив, выказывал ему уважение и дружбу. Разил же, когда тот открывался, беззащитный, и тогда волочил недруга к пропасти с видом, будто спешил ему на помощь. Лгал частенько, но осторожно. Помнил, чтоб верили, следует подчас свидетельствовать истину даже себе во вред, или замалчивать, даже когда она могла бы снискать ему восторги. С другой стороны, он старался приобрести репутацию искреннего человека среди низших, с целью, чтоб слухи об этом достигли владетелей. Он полагал, что даже если морочить равных себе возбранено, тем не менее не морочить сильнейших безрассудно. Однако он не вдавался в откровенности, то есть не излишествовал, боялся, что окружающие подметят его привычку и в какой-то день предугадают его поступки. С другой стороны, и двурушничеством не злоупотреблял, дабы не вышло, что его подловили на обмане. Чтобы стать мудрее, он понуждал себя терпеть глупцов, которыми окружался, но не валил на них огульно любую свою ошибку. Только в случаях, когда ставка бывала высокой, заботился, чтобы иметь неподалеку чью-то дурью голову, вдобавок высунутую по вздорному тщеславию в первый ряд, тогда как Ферран джался сзади, которую даже не он сам, а другие люди могли бы овиноватить в провале дела. В общем, все, что могло прославить, выглядело плодом его действий, а все, что могло осрамить, он подстраивал, чтобы делали другие. Демонстрируя ловкость, правильнее сказать, ушлость, он знал, что сколько выставишь на показ от себя, столько же и таить в тени. Это ценится дороже показа. Замыслив побахвалиться, он прибегал к немому красноречию, небрежно бравировал достоинствами, был начеку, не обнаруживаясь во всей красе. Постепенно продвигаясь по общественной лестнице, оказавшись среди людей высокого положения, он копировал их речи и обычаи, но делал это только перед низшими по званию, если желал их зачаровать ради какого-то своего беззаконного замысла. С вышестоящими же берегся, дабы не щегольнуть познаниями, и расточал похвалы тем свойствам, которыми втайне обладал сам. Он выполнял любые безнравственные поручения, но только если злодейство не предполагалось столь грандиозным, чтобы вызвать годливость. Если от Ферранта ожидались уголовства непомерные, он не брался. Во-первых, чтобы не подумали, что однажды он способен супостатствовать против хозяев, а во-вторых, если вина вопияла к небесам, ему не было расчета превращаться в ходячую коризну. Прикидывался благоговейным, на деле же чтил только попятничество, попиранье доброты, себялюбие, неблагодарность, презрение к святыням. Поносил Господа в сердце своем и думал, что мир сотворен на авось, однако доверялся фортуне, надеясь, что удается поворачивать ее на пользу тем, кто умело перекладывает вожжу. В недолгие разгулы он путался только с замужними бабами, невоздержанными вдовами, распущенными девками, и то с большим разбором, так как, плетя свои козни, Ферранд часто отказывался от немедленных услад, лишь бы ввязаться в новую кову. Испорченность не позволяла ему отвлекаться. Так он жил день ото дня, замирая, подобно убийце, подкарауливающему жертву под палисадом в темном месте, там, где клинки кинжалов не выдадут себя сверканьем. Он знал, что первейшая формула успеха — это дождаться оказии, и переживал из-за того, что оказия слишком долго не возникала. Мрачная и упрямая дума лишала спокойствия его душу. Он забил себе в голову, будто Роберт узурпировал место, принадлежавшее ему по праву, и какое ни есть награждение оставляло его неублаженным, и единственную формой благосостояния и счастья в глазах его души могла быть невзгода брата, при условии, что он бы, Ферранд, выступил причиной этой невзгоды. В остальном же его воображение было населено исполинскими призраками, побивающими друг друга, и не было моря или земли, или неба, где бы он имел убежище и покой. Что он имел, ему казалось зазорно, что он желал, было мучительно для него. Он не улыбался, разве только в кабаках, подпаивая очередных невольных осведомителей, но в сокровении своей комнаты подолгу показывался перед зеркалом, чтобы понять, способно ли движение выдать его беспокойство, не выглядит ли у него взгляд дерзким, не придает ли чересчур склоненная голова ему нерешительный вид, а слишком глубокие морщины лба не делают ли его зловещим. Когда же он прекращал упражнения, когда отбрасывал и по усталости, и по вечерней познате своей личины, становился ясен его истинный облик. И вот тут... О, единственное, что мог произнести тут Роберт, были строки стихов, читанные несколькими годами прежде. «Кромешно у него зеницы, но в них звездится алый свет, и злокипучие зорницы там брызжут, будто сон комет, и вопль гремящ, и дух паскуден, и облик дик, и лик бессуден». Поскольку никто не совершенен, и паки в злокачественности, и он не был вполне способен усмирять излишества своего лиходейства, Ферранд не избег промаха. Подосланный хозяином на похищение целомудренной девушки из высокой семьи, сговоренной за достойного человека, он осыпал ее любовными письмами от имени своего принципала. Дальше, при том, что девушка отстранила ухаживание, он проник к ней в Ольков и, низведя до жертвы насильственного соблазнения, надругался над ней. Единым махом он оскорбил и ее, и жениха, и того, кто заказывал увоз. По оглашении злодейства подозрение пало на барина, и тот погиб на дуэли с поруганным женихом изнасилованной, но Феррант в это время уже пересекал границу Франции. В минуту веселости Роберт надумал переправлять Ферранта через Пиренейский перевал ночью, в январе, верхом на ворованной ослице, по всей видимости, совершавшей искупительное паломничество, что явствовало не только по покаянной истертости ее шкуры, но и по великому пощению, трезвости, воздержанности и умеренности, способствовавшим умерщвлению плоти. Богобоязненность этой твари была такова, что при каждом шаге, преклоняя колено, лобызала землю. Отроги гор были обмазаны свернувшимся молоком, отвердели, звенели под копытами. Те немногие деревья, что не были погребены под снегом, казалось, стояли без нательных рубах, и потому еще больше мерзли и тряслись не под ветром, а в ознобе. Солнце сидело в своем дому и не отваживалось даже выходить на балкон. Если же оно высовывало кончик носа, даже эта часть лица была плотно укутана облачными отрепьями. Редкие встречные, как монахи Монтелевета, могли пропеть гимн аббатства «Снегом омывшись и обелившись я». Сам Феррант, убеленный мучинистыми присыпками, принимал все более итальянский вид, напоминая мукомола из флорентийской «Академии отрубей». Одной из ночей столь велики и жирны были клопья хлопяной ваты, что он опасался, не обратиться ли в снеговой столб, как другие в соляной. Сипухи, нетопыри, сычи, пугачи с конюками таковали вокруг него в такой сарабанде, будто собирались подманить. В конце концов он ткнулся носом в пятки повешенного, болтавшегося на суку, гротескный эскиз по сумрачно-свинцовому фону. Однако Феррант, хотя романы и принято украшать забавными описаниями, не мог быть выведен героем комедии. Он должен был преследовать цель, воображая по собственному подобию тот Париж, к которому подвигался. И вот Феррант вожделел: «О, Париж! Беспредельная бухта, где киты видятся мелкостными, как дельфины! О, страна сирен! О, ярмарка тщеславия! Сад удовлетворений, меандр интриг! О, Нил низкопоклонничества и океан притворств!» И тут Роберт, желая изобрести такой ход, который никем из сочинителей романов до оных пор не использовался, с целью передать ощущение этого прожорливца, шедшего на завоевание города, где затмевают друг друга Европа вежеством, Азия изобилием, Африка причудливостью и Америка богатством, и который для новизны является полем, для обмана королевством, для роскоши центром, для любителя ареной, для красоты амфитеатром, для моды колыбелью, а для добродетели гробницей, вложил в уста Ферранту вызывающий выкрик: «Париж, посмотрим, кто кого». От Гаскони до Пуату, а от Пуату до Иль-де-Франца, Феррант повсюду наплел интриг и бесчестностей, давших ему переложить маленькое состояние из карманов некоторых простаков в собственные и прибыть в столицу в облачении молодого дворянина, выдержанного и приветливого господина Дель Поццо. Не достигла еще Парижа молва о его мадридских проделках. Он наладил связи с испанцами, вхожими к королеве. Они сразу оценили его ловкость в деликатных делах для государыни, которая, хоть и верна была супругу и уважительна к кардиналу, поддерживала сношения со станом врагов. Его слава безотказного исполнителя донеслась до сведений Ришелье, который, глубокий знаток человеческого сердца, рассудил, что индивид без совести, услужающий монархине, как всем известно, неимущий, ради более щедрого вознаграждения, послужит и ему, Ришелье, как и было сговорено в настолько глубочайшей тайне, что даже самые доверенные сотрудники не знали о существовании этого молодого агента. Не говоря уже о навыках, приобретенных в Мадриде, Феррант имел редкие способности к быстрому усвоению языков и к подражанию акцентам. Не в его обычае было выставлять дарования, но однажды, когда Ришелье принимал английского шпиона, Феррант показал, что способен беседовать с тем предателем. Поэтому Ришелье в один из трудных моментов взаимоотношений между Францией и Англией отправил Ферранта в Лондон, где тот должен был притвориться мальтийским купцом и собирать информацию о движении судов в портах. Феррант в какой-то степени увенчал мечту жизни. Теперь он шпионил не на простого хозяина, а на библейского Левиафана, чьи руки досягали куда угодно.